Эту специальную программу «Грани времени» мы посвящаем последним месяцам войны в Украине. Мой первый собеседник – журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, добрый день. Почему смена генералов спецслужб – это серьезная ротация? Чем ГРУ сильнее ФСБ или речь идет о личностях в истории?
Речь идет о методах. Дело в том, что пятая служба ФСБ, которая, собственно, отвечала до последнего времени за Украину, и отвечала всегда за Украину, скажем так, еще до войны, в течение 20 лет фактически, пятая служба ФСБ отличается своими методами. Это не разведывательная структура, по большому счету, хотя это орган внешней разведки ФСБ, так это официально называется. Это скорее такие жандармы бывшего советского пространства. И идея их заключается в том, что они как политические операторы вмешиваются в политические процессы на территории бывшего Советского Союза, включая страны Балтии и включая ближнее зарубежье теперь уже. ГРУ – это в этом смысле, особенно в ситуации военного конфликта, войны, которая сейчас идет, это структура, которая все-таки должна заниматься тактической и стратегической разведкой и, собственно, помогать российским войскам вести эту войну. То есть речь идет о том, что до этого решения все-таки ставка в Кремле была на политическое решение украинской проблемы, то есть, переводя на русский язык, политический переворот, да, который должен начаться после того, как войска войдут на территорию Украины, возникнет политический кризис и так далее, и так далее. Сейчас, видимо, идея и надежды на то, что удастся создать внутриполитический кризис в Украине, видимо, от этой идеи уже отказались и решили сделать ставку чисто на военное решение вопроса, и здесь появляется ГРУ.
Давайте сформулируем для тех, кто не в курсе, чем знаменитая пятая служба ФСБ и что она провалила. Общая фраза в масс-медиа звучит так. Русского солдата не встречали в Украине с цветами, и вот это и есть главный провал путинских разведчиков в Слубянке.
Пятая служба ФСБ была создана сначала в качестве маленького управления, называлось тогда управление координации оперативной информации, еще в конце 90-х, когда Владимир Путин был директором ФСБ. Собственно, при нем это подразделение было сформировано. Первоначальная задача была очень, я бы сказал, скромная. Они должны были координировать деятельность региональных первых отделов провинциальных управлений ФСБ. Дело в том, что в каждом региональном управлении ФСБ есть специальное подразделение, которое отвечает за вербовку иностранцев, которые оказались на территории этого региона. Это еще советская практика такая тоталитарная, что если уж иностранец появился где-нибудь в Ростовской области, должны быть люди на месте, который попробует его завербовать. Когда КГБ развалился и внешняя разведка стала отдельной службой внешней разведки, то вот эти первые отделы региональных управлений ФСБ, они оказались как бы без координирующей структуры. И для этого было и создано это самое УКОИ, Управление координации оперативной информации. Но потом очень быстро, на самом деле, аппетиты этой службы, этого подразделения выросли, и они захотели для себя отдельной зоны ответственности. И тогда им сказали, ну что, ребята, поскольку вы, в общем, новички, а вот в начале 90-х старожилы, то есть служба внешней разведки и ГРУ, договорились со своими коллегами из пространства Содружества независимых государств о неведении разведывательной деятельности, то, в общем, этим структурам ГРУ и СВР не очень удобно заниматься разведдеятельностью на пространстве бывшего Советского Союза. А вам удобно, потому что вы этого соглашения не подписывали. И вот им выделили в качестве их зоны ответственности именно страны бывшего Советского Союза. А, конечно, после того, как начались цветные революции, им сразу объяснили, что их главная задача – это заниматься, скажем так, курированием политических процессов на постсоветском пространстве. И после этого они превратились не столько в разведчиков, сколько в политических операторов.
Из вашего текста на agentura.ru следует мысль, что спецслужбы впервые выстраивают дистанцию между Путиным и своими структурами. Вопрос – зачем? И есть ли у них влияние диктовать условия?
Дело в том, что это скорее психологический эффект от происходящего. Дело в том, что в данном случае хорошо срабатывает сравнение с тем, что было в 2014 году, когда была аннексия Крыма. Тогда никакой дистанции не было, и сотрудники, и спецслужб, и военные горячо поддерживали президента, считали, что он правильно все делает. И как он делает, и что он делает, они полностью одобряли. А сейчас ситуация другая. Сейчас люди в спецслужбах считают, что да, с Украиной надо было что-то делать. Там люди достаточно ксенофобские и, скажем так, параноидально настроены в отношении к Украине. Но им не нравится то, как это делается. И винят они в этом именно Владимира Путина. То есть это такие разговоры о том, что вот, ну, все-таки что-то здесь не совсем так. А, причем интересно, что список претензий, в общем, меняется по, скажем, по ходу развития ситуации. Если вначале это было, ну как же мы попали в такую ситуацию, что мы ожидали, что будет какая-то прокремлевская оппозиция в Украине, которая будет нам помогать, то теперь претензии уже скорее в отношении целей, которые провозглашает Путин. Очень мало людей на самом деле готовы сейчас, после такого длительного времени в состоянии войны, согласиться на такие скромные цели, как Донбасс. Никто не понимает, зачем было ввязываться в такую ужасную войну с таким количеством жертв и последствий для российской политики и экономики ради такой скромной цели. Там люди, в общем, требуют каких-то более масштабных, скажем так, задач, которые должны быть поставлены перед военными.
Правильно ли я понял, что условно партия войны среди силовиков хочет максимального успеха в этой операции, захватом большей территории Украины или капитуляции Киева? Путин поставлен перед жестким выбором – идти у них на поводу или следовать своему сценарию?
Это сложный вопрос, потому что на самом деле, несмотря на то, что военные там вот в своих там подразделениях говорят об этом, и это недовольство существует, и в общем подразделения спецслужб тоже не очень довольны, как все идет, и тоже там как-то угрюмо о чем-то говорят, это не значит, что они представляют серьезный политический риск для Владимира Путина. То есть совсем неправильно говорить о том, что вот-вот сейчас российские военные или чекисты начнут серьезный там запланировать заговор против Владимира Путина. Нет, это совершенно не та история. Нет никакой угрозы заговора. Скорее речь идет о другом. Дело в том, что когда военные, и особенно спецслужбы, в данном случае скорее важнее говорить о спецслужбах, выстраивают дистанцию или начинают вот так вот глухо роптать, это делает их достаточно пассивными в ответе на возникающие кризисы. Ведь все-таки спецслужбы – это не только репрессивные органы, это еще информационные службы. Они должны докладывать адекватно, что вообще происходит. Вот с этим уже начинаются проблемы.
Христо, здравствуйте. Начну с общего. Идет третий месяц войны. Зачем Путин ее начал? Чтобы дальше сидеть в кресле президента, как имперец и собиратель русских земель, или это личная месть человека, которого, как он считает, Запад постоянно унижал?
Во-первых, сложно анализировать, потому что каждая из этих возможных гипотез, он достаточно весомый, чтобы для человека с его деформацией мышления после 20 лет у власти больше... И с таким бэкграундом силовика, могло бы любой из этих причин. Но здесь для меня важнее, как думают люди, которые находятся недалеко от него. И я, к счастью, общался в конце прошлого года с такими людьми, которые предупреждали о серьезной опасности, что он начнет войну. И вот в их понимании причиной были конкретно первые из ваших гипотез. Именно то, что он боится, что иначе не навсегда будет в этой кризисе, то он боится от того, что социальное напряжение, социальное требование молодой части населения, они угрожают режим, систему, которую он хочет, чтобы она осталась навсегда. Он понимает такие угрозы и должен найти повод, чтобы замкнуть общество еще больше. И вот в декабре была такая уверенность у них, что он начнет войну именно с такой целью, чтобы сделать навсегда свой режим, чтобы он остался. Правда, то, что сейчас происходит, это действует в обратную сторону, потому что я думаю, что он приближает конец его режима, но, скорее всего, он думал, что будет так, как ему казалось.
В одном из интервью вы провели параллель с сюжетом из «Крестного отца», где Дон Корлеоне хотел, чтобы его сын Майкл Корлеоне не пошел по стопам мафии, а стал сенатором Корлеоне. И вышел из тени криминального клана. Но не получилось. Такую же прозрачную судьбу якобы готовили чекисты своим детям. Но Путин этой войной закрыл им путь в большую политику, так как окружение президента многие называют военными преступниками. И их детям будет сложнее отмываться от папиных грехов. Насколько этот конфликт между Путиным и влиятельными силовиками очевиден?
И аналитически, и на основе данных этот конфликт есть. Насколько он реализируется в какой-то бунт, в какую-то мини-революцию, еще не могу сказать. Скорее всего, потому что те же самые люди, которые получали часть денег или которые получали часть задач, как-то хранить эти деньги и за ними присматривать, они никогда не были суверенами своих действий, поэтому не знаю, как этого делать. Но конфликт, он очевиден, он предсказуемый, потому что эти люди же платят цену, которую никто им не сказал заранее, что они будут платить. Часть сделки, которая была с этой элитой, она включала именно такой баланс интересов. Вы можете там лететь, быть в Монако, встречаться и спонсировать вечеринки политических партий, и вообще делают от себя каких-то белых и пушистых, но за это, конечно, есть границы, красные границы, которые вы не можете пересекать, и деньги, которые вы должны держать в общаге. Сейчас все это пропало. Что он может им еще дать, чтобы они остались лояльными? Ну, практически уже ничего. Нету ресурсов, которые можно перераспределить, нету возможности больше импортозамещения, которое можно им передать, нету Крыма, который раньше, Крым был разделен между этими олигархами, чтобы как-то покрыть их затраты в 2014 году, а сейчас такого нет. Они же не выиграли ничего ценного в этой войне, не выиграют. Поэтому, опять, аналитически здесь можно ожидать все больше и больше кризисов отношения Кремля и элиты. Что мы видим? Ну, видим опять много изломанной корреспонденции, которые хакеры с нами делятся. А сейчас очень много таких взломанных корреспонденций. И там видим реально прямые описания вот такого недовольства, какое-то саркастическое отношение к войне и неожидание никаких позитивов для России. В некоторых случаях очень жесткие критики по отношению к решению пойти на войну. Так что здесь, скорее всего, вопрос не в том, есть ли такой конфликт, а реализируется ли он в какое-то действие этой элиты против Кремля.
Продолжение этой же темы. Недовольство может усилиться, если, как у нас говорят, Акела промахнется. Это из Киплинга. Россия теряет, к примеру, Луганск, и линия фронта смещается к российским границам, и тут появляется некий полковник по имени граф Штауфенберг и условно кладет портфель с бомбой под ноги Путину. Идея покушения на Гитлера, я напомню, возникла только тогда, когда стало очевидно, что война проиграна, и надо было спасать Германию от полного разгрома. Каковы риски Путина оказаться в положении фюрера?
Я думаю, что вот именно информированная элита внутри силовиков, они понимают, что война проиграна, потому что война была оформлена доктринально как то, что надо было закончить в течение одной недели. Сейчас то, что происходит, это какая-то вторая война, которая еще не проиграна до конца, но первая же проиграна, это точно. Вторая шансы на ее выигрыш тоже не гарантированы. Мы видим очень такие прогнозы, которые нельзя назвать оптимистичными с российской точки зрения, от тех, которые более достаточно информированы, но более свободно могут высказывать свое мнение. Даже если мы посмотрим то, что пишут телеграм-каналы наемников, которые, ну там, вагнеровцев и других, которые довольно информированы, потому что они участвуют в этой войне, они критикуют отсутствие стратегии, отсутствие тактических способностей у генералов, у генштаба. Уже мало говорит о том, что Гиркин пишет, военный преступник, который все-таки должен что-то понимать от военных действий, потому что руководил им в 2014 году. Поэтому элита силовиков, они понимают, что путей к выигрышу этой войны без мобилизации и без социального взрыва, который будет после этой мобилизации, очень мало. Такой мобилизации из-за этого социального взрыва Путин формально не делает. И есть такой пессимизм среди этих силовиков. Как вообще выйти из этого? Поэтому я думаю, что вполне возможен такой сценарий. Конечно, этот сценарий может появиться из лево и справа, в смысле из тех, той части силовиков, которые хотят, чтобы война была жестче и чтобы не было никаких там этических препятствий от использования химического оружия, например, или ядерного оружия, а может быть, из другого конца, который считает, что хватит, мы уже пробовали один раз, лучше не тратить больше, еще 10 тысяч жизней солдатов и офицеров наших же. Так что с любой стороны может прийти это. И конечно, есть и вариант, в котором сам Путин дает приказ выполнить какой-то из этих, например, критических решений, например, применение ядерного оружия, и кто-то из тех, которые должны его применить в действии, отказывается выполнить. Вот этот сам отказ будет триггером такого же, скорее всего, переворота, госпереворота, потому что после отказа одного даже из этой цепочки пирамид ответственности выполнить приказ царя, то все очень быстро пойдет вниз.
Вы недавно заявили, что риск применения ядерного оружия снизился. Почему?
Именно из-за этого. Потому что, чтобы Путин примет решение дать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все по цепочке выполнят этот приказ. Потому что он понимает, что даже один отказ выполнит из этих пяти рук, которые должны нажать последовательно на кнопки, если один не выполнит, то это будет сигналом для неподчинения и, возможно, даже физической кончиной Путина. Поэтому до того, как он не уверен, что все выполнит, он не даст этот приказ. А почему он считает или должен считать, что кто-то, может быть, не выполнит сейчас? Это именно это ощущение внутри силовиков, что не все понятно, будет ли Путин на власти через 3 месяца, для них непонятно. Поэтому они не могут принять гарантию с его стороны, что он обеспечит их безопасность.
На каком уровне командования есть наиболее протестный потенциал, который понимает, что эта война сомнительна и мало шансов ее выиграть у Украины и НАТО?
Самый протестный потенциал, он находится среди самых информированных силовиков. Это включает, можем его назвать интеллектуальную частью ГРУ, то есть люди, которые реально владеют полной информацией, не спецназовцев, а именно вот те, которые занимаются информацией. И также ФСБ, элита ФСБ, которая знает конкретное количество жертв среди войск российских, знает о том, как матери, жены, сестры этих погибших или пропавших российских войн, они не перестают задавать вопросы, они пишут ежедневно письма в военную прокуратуру, в ФСБ, и просят ответов. Они знают, что эта ситуация когда-то она выйдет из контроля. Поэтому вот эти те части силовиков, которые знают опасность для режима, и они сами готовят свое будущее сейчас. Некоторые из них ищут возможность вывести свои семьи из России. Все ищут возможности превратить накопленные деньги, коррупционные деньги в новых случаях, в доллары и в евро. Понимаете, это уже какое-то своего рода предательство среди этих людей, потому что они не следуют этих приказов, идеологических приказов с Кремля, а готовиться к альтернативной реальности.
Прежде чем мы начнем говорить о 100 днях войны в Украине и ее последствиях, хочу вам показать одно из резких высказываний Владимира Путина о западных санкциях.
Думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас.
Как говорится, что просил, то и получил. На этой неделе был принят 6-й пакет европейских санкций. Его называют ураганом. В этот черный список попали основатель Яндекса Аркадий Волош, люди из близкого окружения Путина, дети пресс-секретаря Дмитрия Пескова, его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, экс-гимнастка Алина Кабаева, сын бизнесмена Евгения Пригожина Павел и ряд близких к Кремлю миллиардеров, промышленников вместе с родственниками, плюс десяток крупных компаний. Причина – война в Украине. С нами на связи военный эксперт из Киева Олег Жданов. Олег, здравствуйте. Я вас хочу поблагодарить, что вы согласились с нами побеседовать. 100 дней войны, которую мало кто предвидел в таком формате. Одни говорят, что Украина уже победила, не дала захватить Киев и Харьков. Другие говорят, что сегодня российской армии захвачено около 20% территории страны. Это немало, включая два крупных города – Мариуполь и Херсон. Ваша оценка?
Ну, моя оценка такая, что мы на сегодняшний день полностью развенчали миф о второй армии в мире, самой там боеспособной, это первое. И второе, мы успешно ведем оборонительную операцию, и на сегодняшний день продвижение российских войск полностью остановлено. Частично, даже, наверное, большую часть территории, которую они захватили, мы уже освободили. Я имею в виду Сумскую, Черниговскую, часть Харьковской и Киевской области.
Скажите, Олег, как поменялась российская тактика войны, а как украинская? Кто больше извлек уроков за эти 100 дней сражений?
Ну, мы, в принципе, постоянно извлекаем уроки. Мы очень быстро обучаемся и применяем те методы ведения войны, которым мы научились. На сегодняшний день, кстати, можно констатировать, что на территории Украины идет война двух поколений. Поколение третьего, то есть Второй мировой войны, это российская армия. И поколение четвертого, это современная война, это вооруженные силы Украины. Российская же сторона фактически ничему не научилась за эти 100 дней. Единственное, что они вернулись к старой своей тактике, это тактика выжженной земли. То есть они сегодня даже боятся прямого боевого столкновения с нашими войсками и предпочитают нанесение ударов с помощью авиации и артиллерии.
Ну вот прямое столкновение, то, что вы сейчас произнесли, это, видимо, Северодонецк. Почему украинские войска не отходят на заранее заготовленные позиции, как об этом пишут наблюдатели, а продолжают с риском попасть в котел, сражаться за каждый квартал города? Это тактика или безысходность положения?
Нет, почему? Во-первых, угроза окружения, она на сегодняшний день практически минимизирована. Это первый момент. Мы очень успешно разгромили несколько группировок вокруг Северодонецка. И на сегодняшний день, вот сейчас мы ждем подтверждения от нашего генштаба, мы отвоевали еще 20% города Северодонецк. Зачем нам уходить, если мы прекрасно держим город и наносим там довольно ощутимое поражение российским войскам?
Олег, какие успехи на Херсонском направлении или почему там заглохло наступление?
Ну, так мы там и не собирались идти в наступление глубоко. Это подготовка к будущему контрнаступлению. Нам необходимо было выполнить задачу по захвату плацдарма на левом берегу реки Ингулец. Мы его выполнили, плацдарм расширили. Кстати, там после первого же боестолкновения с вооруженными силами Украины российские войска обратились в бегство. И мы практически без сопротивления заняли плацдарм.
Скажите, зачем эксперты и чиновники украинские постоянно твердят, что не хватает оружия? Давайте согласимся, это же стимулирует противника, и наверняка там звучат голоса «давайте додавим врага», разве это не так?
Нет, это не так. Дело в том, что мы говорим правду. У нас действительно есть дефицит в вооружении. И мы говорим правду для наших западных партнеров, которые нам помогают. Если они хотят помочь, то надо помогать сегодня и сейчас, а не ждать или оттягивать там решение. Ну, допустим, как Германия. Сколько они уже? 3 месяца, 100 дней войны, и до сих пор мы получаем оружие. Причем есть некоторые образцы вооружения, о которых уже забыл даже сам Олаф Шольц. Например, гепарды это системы армейского ПВО ближнего радиуса действия, которые обещали, он же правительство Германии обещало, а про него, про них уже даже забыли. Вот. То есть мы наоборот, мы же не говорим, как Российская Федерация, что у них нет потерь, что операция идет по плану, хотя план операции закончился на 4-е сутки этой войны. Мы честно говорим о той ситуации, которая есть сегодня в вооруженных силах Украины.
Ну вот, Олег, еще один психологический момент. Каждый день гибнет от 60 до 100 военнослужащих. Зачем президент Зеленский озвучивает эту информацию? Это разве сплачивает нацию?
Ну, во-первых, нация готова к самопожертвованию, это раз. Во-вторых, давайте разъясним, просто неправильная интерпретация слов президента. У нас президент не военный человек, хотя ему довелось руководить страной именно в военное время. Ему дали данные по потерям в тот момент, когда были самые ожесточенные бои в Попасной, в Северодонецке и в районе Лимана. Тогда, когда соотношение сил с российских войск и вооруженных сил Украины достигало 1:8 в личном составе и 1 в пользу России и 1:20 в пользу России по технике. Вот в те дни мы несли такие потери. В остальные дни потери намного меньше. А в первую неделю войны, когда мы в основном дистанционно, когда еще не было прямых боестолкновений, и мы дистанционно наносили огневое поражение российским войскам, там потери вообще были минимальны. Поэтому нельзя так сказать, что там сейчас умножим нас на 100 дней и получим цифру потерь. Она не будет соответствовать действительности.
Олег, еще раз повторю, что 20% территории оккупировано Россией. Вот у меня такой вопрос. Возможно ли появление партизанских отрядов на этой оккупированной территории, или это исключено, потому что все-таки партизаны это должны быть профессионально обученные люди, а не участники территориальной обороны? Рассматривается ли вот такое направление деятельности украинской армии, или это невозможно?
Почему? Это уже давным-давно идет, и причем очень полным ходом. Но кто-то же наносит поражение в глубине оккупированных территорий. Кто-то подорвал бронепоезд, кто-то в районе Перекопа, кто-то в районе Мелитополя уничтожил блокпост, кто-то подрывает коллаборантов в Энергодаре и в Мелитополе. Все идет по плану, и дальше будет больше. Это только начало.
Ну, Москва тоже не сидит без дела. Идет раздача российских паспортов в зоне новой оккупации. Может ли это настроить часть населения против Украины? Как вы думаете?
Ну, думаю, что да. Дело в том, что всегда найдется процент населения, который готов сотрудничать с Российской Федерацией. Кто еще не насмотрелся или не прочувствовал на себе до конца все прелести русского мира. Поэтому да, это может быть, с одной стороны. С другой стороны, я скажу, что Российская Федерация действует самыми бесчеловечными методами. Они паспортные данные или документы обменивают на продовольствие. Представьте, когда гуманитарная катастрофа, и человеку предлагают обменять паспорт на еду, а ему нечего есть. Поэтому о человечности России, может быть, поговорить в этом контексте. А людей мы потом спросим, и если человек был поставлен просто в рамки издевательства, ну вот, я считаю, что это прямое издевательство над людьми, то тогда мы не будем его обвинять в том, что он обменял паспорт на то, чтобы не умереть с голоду в разрушенном городе или в оккупированном городе.
Если можно, очень короткий ответ. Переходы на сторону врага правоохранителей, не гражданских, а правоохранителей в Мариуполе. Эти десятки людей. Как это объяснить? Об этом заявил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.
Ну, не знаю, как это объяснить. Думаю, что каждый же принимал решение самостоятельно. Единственное, что могу порекомендовать, пусть читают закон о коллаборации, принятый Верховной Радой Украины в первые же дни войны. Мы спросим с каждого.
Олег, спасибо большое за беседу. Моим гостем был военный эксперт из Киева Олег Жданов. Всего доброго. О непрекращающихся репрессиях в отношении оппозиционеров и о протестных настроениях в России я побеседовал с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, я вас приветствую. Арест Ильи Яшина, 7 лет тюрьмы муниципальному депутату Алексею Горинову, 4 года Андрею Пивоварову. Маховик репрессий уже на пике?
Ну, репрессии будут ужесточаться, потому что у режима, строго говоря, других вариантов сейчас не осталось. Борьбу за общественное мнение режим проиграл. Только за последний месяц, с мая по июнь, одобрение деятельности Путина, показатель доверия Путину вот в открытом вопросе, как его замеряет Левада-центр, это то, чему можно верить. Сейчас большая часть социологии просто верить невозможно. Но вот в этом опросе этот показатель упал на 8 процентных пунктов с 43 до 35. Да? И есть еще ряд косвенных индикаторов, например, утечки данных опросов в ЦИОМ, которые произошли в «Медузе», и так далее, они указывают на то, что схватку за общественное мнение власти уверенно проигрывают. И в этой ситуации, когда протест усиливается и в любую минуту он может выплеснуть на улицу, единственное, что остается властям, обезглавить оппозицию в надежде на то, что протестующие будут действовать неэффективно, не скоординированно, соответственно, ущерб режиму будет нанесен минимальный.
Почему Кремль решил посадить Яшина? Чересчур много говорит?
На самом деле, из тех лидеров оппозиции, кто остались сейчас в России, Яшин был, пожалуй, самым эффективным коммуникатором. Аудитория у него росла, и в условиях отсутствия в поле Навального Яшин стал, пожалуй, самой яркой фигурой российской оппозиции. Он, в принципе, уже начиная с 2019 года, социология показывала, стал узнаваемым в масштабах всей России. Вот в 2019 году московские протесты, когда начались, он вышел за пределы московского политика, он стал, в принципе, политической фигурой федерального масштаба. Собственно говоря, потому власти его и долгое время не хотели арестовывать, не хотели сажать, потому что они понимали, что это будет способствовать его дальнейшей раскрутке, дальнейшей капитализации. Но сейчас в ситуации, когда уже, приперло, у них просто не осталось другого выхода. То есть они уже сейчас не какую-то идеальную стратегию реализуют, а просто затыкают дыры, что называется. Вот here and now, здесь и сейчас надо сделать обезглавить оппозицию. Поэтому бог с ним, что будет дальше, черт с ним, пусть он там, его популярность растет, но вот чтобы сейчас он из информационного пространства исчез. Вот и все.
Вы несколько опередили мой вопрос. Приведу вашу цитату. «В России растут предпосылки для революции, но государство может их погасить». Скажите, из какого ссора могут вырасти цветы революции, когда все зачищено?
Строго говоря, ведь революция вырастает из противоречий. Революцию вовсе не обязательно готовят профессиональные революционеры. Да, российская революция 17-го года в значительной степени выросла из деятельности профессиональных революционных групп, профессиональных политиков, да, и поэтому нам может казаться, что революция, вот глядя на наш опыт, да, российский, что революция там без революционеров не бывает. А на самом деле возьмите какую-нибудь синьхайскую, китайскую революцию, мексиканскую революцию, даже в значительной степени великую французскую революцию, да. Они не были, в принципе, подготовлены кем-то, они в значительной степени были спонтанными и выросли просто из противоречий социальных между большими общественными группами. То есть какие-то старые группы чувствовали, что они не представлены во власти, и политизировались, добивались того, чтобы власть их признала. Да? И у нас эти же противоречия объективно существуют. Поэтому как ты не зачищай, ты будешь убирать Яшина, Навального и так далее, будут вырастать новые и новые поколения, и в какой-то момент режим не выдержит и осядет.
Аббас, раз вы любите ссылаться на исторические примеры, приведу иные аналогии из событий последних 30 лет. В России глубинный народ не выходит на протесты. Даже возмущенные шахтеры штучно трясли касками на Горбатом мосту во времена дефолта. Правда, один раз перекрыли Транссиб. Но ничего похожего на польскую солидарность, которая все-таки снесла власть коммунистов в стране, не было. Откуда у вас такой оптимизм?
Польский опыт действительно интересный и в значительной степени уникальный, потому что многие другие революции, в том числе и наша революция 17-го года, и то, что случилось во всех других социалистических странах в 89-м году, как раз не предполагал участие, массового участия пролетариев, рабочего класса и вообще глубинного, что называется, народа, да, в свержении этой власти. Глубинному народу достаточно просто не встать на сторону власти, а сейчас все в ту сторону и движется, рейтинги власти падают и в глубинном народе. То есть ему достаточно просто остаться в стороне, и тогда власть несут, собственно говоря, элиты, городская интеллигенция, студенты. Вот. И поэтому далеко не каждая революция делается, вот, строго говоря, в соответствии с учебниками марксизма, да, там, пролетариатом и крестьянством. Глубинный народ может остаться и в стороне.
Все-таки продолжу тему протестов. Экономическая ситуация достаточно стабильна. Массовой безработицы нет. В отдельных сферах, в частности, автомобилестроении, проблемы есть. Но иные производства на плаву. Радиоаппаратура, пищевая отрасль, строительные материалы. По всем этим опциям экономика в плюсе. У людей панических настроений нет. Откуда взяться протесту?
Пока их нет, но в целом ведь я и не говорю, что революция случится завтра. Я с самого первого дня, когда прогнозов о том, что уже осенью все рухнет, говорил, что с моей точки зрения запаса прочности у режима хватит до как минимум до 2024 года. Вот этот 2024 год, выборы, перевыборы Путина, вот это действительно будет таким опасным моментом для режима. Он его может тоже проскочить. Но, в принципе, уже может и поскользнуться. Вот до этого времени экономика будет падать, ухудшаться. Это говорят, ну, даже такие, то есть Минэкономразвитие, Центробанк, там, самые лояльные экономисты, все говорят, что рост будет, что называется, отрицательным. Поэтому будут растущие цены, будут дефицит на рынках, там, ну, например, на рынке лекарств, да, связанных с санкциями, будет остановка предприятий, поэтому безработица, может быть, не будет тотально повсюду, но будут точки вот в моногородах, например, где все это будет происходить. И вот все это и будет постепенно разрушать базу властей. И вот ближе к 2024 году, когда полулегитимный Путин захочет переизбраться, и это взорвет ситуацию, вот эти две вещи сложатся, вот эти экономические мытарства, так сказать, людей, да, деградирующая социальная среда и недовольство политическое. То есть экономические и политические факторы сойдутся в одной точке.
Что из подписанных на днях президентом России репрессивных законов вы считаете наиболее опасным для инакомыслящих? Закон об измене родине, об иностранных агентах или другие?
А слушайте, вот я не хотел бы, вот извините за выражение, в сортах дерьма разбираться. На самом деле ведь это все инструмент, ну, понимаете, право в России – это инструмент в руках правоприменителя, да? И что конкретно по отношению к кому захочет применить следователь, ну, строго говоря, это важно для самого человека, против которого это будет направлено, да? Да и на самом деле и для него не важно. Что, ясно, важно, по какой вот статье посадят. Ну, то есть понятно, что дадут лет 7, 8, 9, там, не знаю, вот так, да? И как это будет называться, там, иноагентство или дискредитация армии, там, или государственная измена, или вредительство, сейчас они еще пытаются вернуть, вот. Ну, это тоже не важно. А тем более это не важно с точки зрения общеполитической. Есть факты репрессий, да, а юридическая составляющая, она важна для вот этих крючкотворцев, для прокуроров, для следователей, так сказать. Понимаете? То есть тут и право надо отделять от политической составляющей. То есть в целом мы имеем репрессивный режим, репрессии ужесточаются, общество этим недовольно. Вот это очень важный фактор. Даже сторонники властей этим довольны. Если вы посмотрите на приговор Горинову, то увидите, что сюжетов на федеральных телеканалах по этому поводу не было. Они чем угодно хвастаются, а вот, значит, арестом Горинова, посадкой Горинова хвастаться не стали. Они знают, что их собственной базе, их собственному избирателю это не нравится.
Скажите, остались ли в окружении Путина люди, способные открыто высказываться за прекращение войны? Или, как рассказывает писатель-историк Борис Акунин, при китайском императоре только евнухи могут сделать карьеру, но на протест они, конечно же, не способны.
По мере ослабления Путина шанс на этот, на то, что элиты выступят против, возрастает. Да? И единственное, что их сейчас удерживает, то есть подавляющее большинство элит совершенно недовольны происходящим. В приватных разговорах по поводу Путина, ну, они, ну, уже не просто ругаются, они матерятся. да, старик совсем сошел с ума, это очень мягкая характеристика. И любой, кто общается с представителями российского истеблишмента, вам это скажет, я абсолютно уверен вам говорю, я сам это множество раз слышал в приватных разговорах. Но от приватных кухонных разговоров до политического действия, конечно, большая дистанция. И что мешает вот эту дистанцию преодолеть? Страх. Они боятся путинских репрессий. Как только они почувствуют, что Путин в достаточной степени ослабел, чтобы можно было критиковать его открыто, или можно было прийти к нему со словами «Государь, отставка неизбежна», это фраза, произнесенная Николаю II делегации Государственной Думы вот в феврале 2017 года, они эту фразу произнесут. Они придут к нему, они начнут сговариваться за его спиной, формировать коалиции и так далее, и так далее. Путин, безусловно, слабеет. Побед на поле боя не видно, с экономикой все большие проблемы, рейтинги падают. Поэтому это вопрос времени. Вы меня спросили, остались ли на настоящий момент их... То есть, как бы получается, что раньше они были, а сейчас вроде как их нет, остались ли они. На самом деле вопрос надо ставить не так. Когда они появятся? Понимаете? То есть это, в будущем это обязательно произойдет. Вчера этого не было, сегодня этого нет, завтра, может, этого не будет, послезавтра это будет обязательно.
Как долго общество готово жить в состоянии войны?
Я думаю, что год еще, может быть, протянет, но эрозия социальной базы режима будет ускоряться. То есть вот сейчас, до настоящего момента, я думаю, что количественный состав, вот количество людей, которые поддержали войну, не сильно уменьшилось. Вот если оно было в начале войны где-то 55-60 процентов, то сейчас оно снизилось буквально там, процент на 3-4, думаю, 5 максимум, не больше. Вот, точно так же количество противников войны, которое вначале было 30, сейчас выросло, может быть, максимум до 35, может, там, до 33. То есть люди, заняв позицию за войну или против войны в начале войны, пока до сих пор этой позиции придерживаются. Но эрозия внутри у сторонников войны, конечно, идет, потому что побед, во-первых, не видно, да, и приходится как-то объяснять себе происходящее. Если мы такие правые, и если наша армия такая сильная, то почему мы до сих пор не в Киеве? Почему там топчемся, и радуемся, когда какой-нибудь Северодонецк захватили там? Да, хотя мы должны были через 3 недели после начала войны уже там покрещать, так сказать, на белых конях. И объяснения этому нет, да, и это, конечно, деморализует их. Да? И от этой деморализации там один шаг до антивоенной позиции. Этот шаг уже начался, я сказал, что процента 3-4, наверное, уже отпали от базы войны, но это пока не сильный показатель такой. То есть чуть больше, чем стат-погрешность. Но вот чем дальше, тем больше этот процесс будет ускоряться. И когда мы говорим о том, что общество в целом, там еще год продержится, надо понимать, что этот год будет сопровождаться постоянным уменьшением числа сторонников войны и укреплением позиции антивоенного лагеря.
Россия за последние пару месяцев захватила несколько населенных украинских пунктов. Среди них Северодонецк и Лисичанск. И продолжает наступление. С другой стороны, украинское командование нашло способ усложнить передвижение армии противника за счет ракетных систем залпового огня «Хаймарс». Высокоточными снарядами были разрушены десятки складов с оружием. Теперь от российского командования требуется перестроить систему снабжения группировок в Донбассе и Херсоне. И не факт, что без мобилизации оно на это способно. С нами на связи военный эксперт из Киева Роман Цветан. С ним мы и поговорим о дальнейшем сценарии войны в Украине. Роман, здравствуйте. Сегодня, в субботу, министр обороны России Сергей Шойгу поручил наращивать действия армии РФ на всех операционных направлениях. Это цитата. Какие у вас ожидания от этого заявления?
Реальное наращивание сил сейчас происходит. Действительно, в течение последних нескольких дней идет поток живой силы. В основном это срочники. Очень молодые ребята, в районе 20 лет, которые открыто говорят, что они срочники. Идет поток контрактников, которые потянулись за длинным рублем и подтягиваются в район боевых действий очень жестких, которые сейчас происходят на линии фронта в районе Бахмута, Северска. подтягиваются ваши боевые буряты. В основном их туда сейчас подводят. И части Вагнера. Этих сил и средств, которые есть сейчас на данный момент, не хватает для того, чтобы выполнить задачу какую-то по атакам. Дай бог бы им еще контратаки наши выдержать. Но, тем не менее, в течение, я думаю, недели будет фронт в том месте, в котором стоит задача у Российской Федерации продвинуться. Это район Северска, район Бахмута, где-то на фронте 40 километров. Я думаю, к этому моменту уже подтянутся определенные силы, и дальше уже будем видеть какие-то наступательные действия более менее. Сейчас на данный момент на всем протяжении линии фронта 1000-1400 километров идет обмен ударами, в основном где-то около 5 частей, на 5 частей фронт разделен. Район Херсона, в основном украинские войска проводят контрнаступательные действия. На фронте от Васильевки, ну, грубо от Запорожья до Волновахи, до Донецка, это Южный фронт, он очень рыхлый, там просто идут...
Роман, можно я немножко уточню свой вопрос и по поводу последних событий? После недавних ударов по Часовому Яру, по Виннице и другим городам, многие украинцы задают вопрос, может ли вообще украинская противовоздушная оборона что-то противопоставить таким атакам?
Да, украинская противоракетная оборона, есть два уровня обороны, есть противовоздушная оборона и противоракетная. Украинская противоракетная оборона, конечно, слабенькая, но тем не менее сейчас ПВО перенацелено в основном на работу по противоракет. Подтягиваются комплексы более-менее новые, нам наши товарищи западные обещают на самсы, ИРИС-Т. Но на данный момент мы имеем практически только старые советские комплексы, которые перехватывают в основном, ну, около половины ракет, это уже на данный момент точно. Наша авиация поднялась, начала работать авиация против ракет. И довольно-таки успешно. МиГ-29, Су-27 уже с взаимодействием с командными пунктами наземными уже перехватывают, в том числе и ракеты. Ракеты легко перехватывать, допустим, дозвуковые, но легко-нелегко, но тем не менее перехватывают дозвуковые ракеты в основном. Это ХАС-101. Очень сложно перехватываются низколетящие скоростные ракеты. Это пока есть эта проблема. Но тем не менее будем ее решать. Но пока
насколько...
где-то около половины ракет.
Роман, насколько серьезно изменили ситуацию на фронте «Хаймерсы»? Нет ли некой бравады со стороны отдельных военных экспертов, которые уверены, что склады разгромлены, противник обессилен и стрелять ему нечем?
«Хаймерсы» значительно, эффект от них, от их применения значительный, но он просто не прямой. Работа «Хаймерсов» по складам в глубине российских войск приносит эффект через несколько дней. Вот, допустим, сейчас мы его увидим. То есть те склады, которые были практически вынесены 2-3-4 дня назад, вот там в течение недели, только сейчас закончилось на нуле эти самые, закончились боеприпасы у российских войск, и сейчас уменьшилась плотность стрельбы. Но с таким количеством хаймерсов, которые сейчас у нас есть, чуть больше десятка, коренного перелома, конечно, не произошло. Российские, это мы только хаймерсами, вот этими практически несколькими батареями, поломали логистику. Логистику поломали, пришлось российским войскам просто склады переносить очень глубоко, практически уже с ракетами, которые 140 километров у нас летят хаймерсами. Им пришлось переносить склады где-то за 150-200 километров. Естественно, сами представляете, логистика, довозка и доставка оборудования и боекомплекта на передний край растянулась и уменьшилась. Но, тем не менее, в ближайшее время эти вопросы, я думаю, Российская Федерация решит. увеличением количества машин, каких-то логистических приемов. И, в принципе, мы опять увидим определенный момент, связанный с увеличением количества обстрелов.
Роман, в продолжении этой же темы очень много разговоров по поводу артиллерийской системы МЛРС. Чем она отличается от «Хаймерсов» и почему на нее большие надежды?
Ну, это примерно такая же система. «Хаймерс» — это пакет ракет, 6 ракет, которые на трехосном грузовике. Она просто мобильная. Но там всего лишь 6 ракет. МЛРС — это система из двух пакетов по 6 ракет, но она на гусеничной тяге, она меньше мобильная. То бишь, исходя из задач, которые будут им поставлены, допустим, тот же МЛРС будет поставлена задача какой-то узкий сектор нападения или обороны держать, она будет выполнять свою задачу. «Хаймерс», он выполняет задачу передвижения в основном по аркадным дорогам, это дорогам вдоль линии фронта, стрельбы ухода, он просто более мобильный. А в принципе это две одинаковые системы, просто МЛРС, у нее в два раза больше пакет, который он может нести одномоментно.
Мы много сегодня говорили о «Хаймерсах» и про и другую систему. А чем вы объясните тот момент, что российская армия продолжает наступление, несмотря на то, что там часть складов разгромлены?
Российская армия продолжает наступление на очень узкой линии фронта в районе 40 километров. Это та линия фронта, которую можно экстраполировать на Северодонецк, Лисичанск. То есть сейчас эта линия фронта чуть уменьшилась до раза в два. И сейчас проходит от Бахмута до Северска. Движение российских войск именно на этом направлении, оно обусловлено выходом на водозабор. Это канал, который построен несколько десятков лет назад, еще при Советском Союзе. Начинается он в районе Славянска, это Райгорода, идет через Часовьяр и выходит через Торецк, восточное Торецк, на Горловку. Этот водозабор примерно такой же самый по важности канал, какой, допустим, из Новой Каховки питает Крым. Без этой воды Донбасс практически обезвожен. Сейчас оккупационные власти Донецка располагают максимум несколькими озерами в районе Донецка, и то в основном дамбового плана. Сейчас поднимают воду с Ханжонковского водохранилища, очень малого, но тем не менее поднимают наверх в район Донецка, на Верхнее Кальмиевское, оттуда будет как-то питать воду. Но у них все равно задача стоит выйти на этот водозабор. Потому только в этом месте производятся какие-то силовые действия. Пока весь остальной фронт практически обменивается ударами, и все.
Роман, у меня последний вопрос, если можно, короткий ответ. Дадут ли американцы самолеты украинским ВВС, без которых сложно идти в контрнаступление?
F-15 и F-16 заложены в передаче по ленд-лизу. И сейчас уже решается вопрос по обучении летного состава украинских вооруженных сил полетам на этих самолетах. F-15 и F-16. 100 миллионов уже забивается в бюджет Соединенных Штатов Америки под эти цели.
Роман, спасибо вам большое за подробную беседу. Моим гостем был военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Цветан.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20:05. Слушайте и не переключайтесь.